Допрос Вассермана.
Напоминаю, что поучаствовать в допросе вы можете по телефону прямого эфира плюс 7 495 95 95 91 2, по WhatsApp плюс 7 968 766 3311. Допрашиваем мы сегодня нейробиолога и философа Нуралина Нурисламовича Латыпова по делу о школах Нобелевского резерва. И перед новостями я сказал, что Нурали Нурисламович и его брат Нурахмед разработали еще в 1989 году весьма интересную систему оценок сложности вопросов, и, исходя из этого, соответственно, оценку успехов тех, кто на эти вопросы отвечает. На этой идее, в частности, возникла спортивная версия «Что, где, когда», но это применимо, естественно, и в других системах, где надо отвечать на вопросы, в частности, в тех же школах Нобелевского резерва.
Да, дело в том, что объективная и скоростная, высокотехнологичное ранжирование, оно не только для школ Нобелевского резерва, достаточно широко, не случайно наш патент назывался «Способ проведения интерактивных конкурсов для удаленных пользователей». Причем, если бы чиновники удосужились посмотреть, что, так сказать, что есть в разработках, способных помочь в этой ситуации катастрофической во время ковида, интерактивные конкурсы для удаленных пользователей, да, вот основаны на этой системе, они могли бы и развлечь, и увлечь, и обучить, и помочь, так сказать, заработать.
Но прежде чем мой гость расскажет об этой системе оценок, тут поступил вопрос от Владимира из Санкт-Петербурга. Идея совместить математические школы и школы Олимпийского резерва отличная, но не кажется ли ведущим, что это движение не в ту сторону? То есть мы хотим сделать такие как бы инкубаторы для Нобелевки, для тех, у кого есть предрасположенность, и совсем забываем про всех остальных. Получается, как в школьном курсе по математике. Кто отличник, тому здорово, а про тех, у кого средние способности, мы забываем. То есть мы не средний уровень поднимаем, а улучшаем положение для талантов. Что думаете? Ну, сначала скажу, что думаю я. Я думаю, что, во-первых, так же, как физкультурное движение резко усиливается, когда есть большой спорт, когда люди видят, до чего можно дорасти. Точно так же и знание о чьих-то успехах изрядно помогает самим средним школьникам дополнительно напрягаться. Это первое. Второе. Сама система распространения, пусть через интернет, этого обучения на всех, да еще и ротации по успехам между очной и заочной частями обучения, это тоже сильный стимул для развития и сильный способ развития, поскольку все получают доступ к самым лучшим в методическом плане курсам обучения.
Я продолжу. К лучшим курсам методическим, методичным и, самое главное, к лучшим лекторам, преподавателям, которых становится, к сожалению, все меньше и меньше, чтобы и педагогический талант, и знание предмета, и все было на высшем уровне. А как раз вот эта система умеет это преодолеть, потому что к уроку может подключиться любой, независимо от его своего географического, финансового положения и так далее. Наоборот, у нас не будет сепарации происходить, да? И последние могут стать первыми. Это во-первых, это то, что вы вторым обозначили, да? А то, что вы первым обозначили, был такой выдающийся социолог конца 19-го, начала 20 века, Габриэль Тарт. Научение по образцам. Дело в том, что любой ребенок учится по образцам, которые он увидит у взрослых, да? Подсознательно, сознательно и так далее. Но дело в том, что Тарт доказал, что все взрослые также действуют по образцам. Но вернемся все-таки к детям, к молодому поколению и так далее. Вот в этой системе как раз те, так сказать, ребята, которые достигли успехов, особенно которые поднимались снизу и так далее, они зададут образцы. Образцы в том числе не только значит, уровня достигнутого и так далее, но и технологии достижений, а также примеры воли. Вот воли во многом, так сказать, не хватает нам, значит, и вот той мотивации, которая должна быть вот в этом направлении. Да?
Так, у нас звонок. Слушаем вас.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Коллеги, я хочу немножко добавить к вашей беседе замечательной. Меня зовут Валерий Федорович, Москва. Я в середине 60-х годов был преподавателем в физмат-школе при Новосибирском университете и участвовал в олимпиадах школьников, отбирая задачи для этих олимпиад. Поэтому мне это все близко, но хочу просто, чтобы обязательно сказали и не забывали, что великие математики были инициаторами этих физмат-школ. Ну, конечно, надо не забывать Лаврентьева в Новосибирске, Колмогорова в Москве и так далее. И еще поддерживаю вот все те начинания Нурали Латыпова, которые он сейчас рассказывал. Важно сейчас выходить на какой-то уровень принятия решений. Потому что слишком долго от вот таких предложений до дела – это не очень короткая дорога. Удачи вам!
Спасибо. Спасибо. Это замечательная добавка к нашей беседе. Замечательная. Во-первых, очень правильно обозначено, что до дела у нас, к сожалению, очень тяжело доходит. Да? Я не случайно привел пример связки Шуха в баре. У нас должны быть свои бари, как, так сказать, от государства, так и от бизнеса, да? Это во-первых. Кстати говоря, если в тех же Соединенных Штатах гигантское количество, университет Тафта, университет Дьюка и прочее, да, сколько миллиардеров вложились в университеты и продолжают эти университеты финансировать. Эти университеты носят их имена и прочее. Я пока не знаю ни одного университета, который бы наш какой-то миллиардер, так сказать, сумел... вот, кстати, вот для вот этих людей, которые хорошо сумели, так сказать, 90-е, значит, маржу снять, хорошо бы и отдать обществу, в том числе, так сказать, помочь воспроизведению вот этой системы, значит, поиска и доведения до кондиции талантов. Теперь, вот этот звонок еще был тем замечательным, что человек вот эту систему хорошо знает. И не случайно он упомянул имена Колмогорова и Лаврентьева. Да, действительно, наряду с Кекоином Колмогоров был одним из самых значит, ярких представителей это движение за создание этих школ. А что касается Михаила Алексеевича, то я имею в виду академика Лаврентьева, президента Сибирского отделения Академии наук СССР, это поразительный пример того, сколько я сталкивался с чиновниками, даже будучи на высших постах в правительстве Российской Федерации, советником Силаева, советником Шахра и так далее, и видел, как тяжело только, так сказать, стоит на жердочку выше быть чиновнику, как тяжело, так сказать, до него, так сказать, достучаться, как до него тяжело что-либо довести. И я вспоминаю с восторгом сейчас, я в 8 классе сделал изобретение, значит, морское судно на паровой подушке. Кстати, публикация в журнале «Юный техник» была, хоть я в глубокой провинции в Узбекистане жил. Так вот, до Лаврентьева, так сказать, довели, что вот автор этого проекта, а он возглавлял еще институт гидродинамики, в летней школе учится, и Лаврентьев уделил мне, значит, 16-летнему, так сказать, школяру 15 минут. И у нас был очень интересный разговор, где он пригласил после окончания университета идти к нему в институт гидродинамики работать. Это, представляете, какой уровень? Вице-президент Академии наук СССР и так далее, да? Вот такие люди двигали Лаврентьев, Будкер, Марчук. Я сейчас про сибирское отделение Академии наук говорю, так сказать. Там действительно был заповедник мысли. Теперь все-таки давайте мы, значит, вот ту проблему, которую обозначили, в том числе и рецепты, которые помогли бы, так сказать, эту проблему разрешить, я хочу все-таки в контексте этой проблемы есть и вот какого рода. Я уже обозначал, так сказать, что есть противоречия культуры, там художественные, там и естественно-научные и прочее, да. Есть еще чему учить и как учить. Потому что так или иначе будет затрагиваться, как бы ни назывались эти школы, как бы, потому что есть преподаватели старой формации, да, когда экспериментальный учебник математики Колмогорова вышел, он все-таки, оказалось, не учитывал. Это действительно... Я с восторгом учился по нему, да? Но когда, так сказать, попытались его волевым порядком внедрить в школах, оказалось, что большая часть, как раз большая часть, которая еще не созрела, да, до математического мышления и прочее, буксует. И опытные преподаватели вернулись к дореволюционному учебнику Киселева. Вот. Кстати говоря,
это помните? Да. Учебники Колмогорова по математике и Кикоина по физике, они, конечно, с научной точки зрения...
Для школ Нобелевского резерва.
Значительно строже. Но с точки зрения методики преподавания учебники Киселева и Перышкина существенно лучше.
Для более широкого круга, да? А вот те, которые уже, вот, уже в Нобелевском резерве, вот они поболее... Ведь и нагрузки спортсменам, так сказать, разные дают, да, в зависимости от их, так сказать, уровня, да, подготовки, физических данных и прочее. Так вот... Дело в том, что вот очень много сейчас говорят про искусственный интеллект, очень много пугалок всяких, да, вот, значит, кстати говоря, вот декан экономического факультета МГУ Аузан очень правильно сказал, чтобы, значит, надо просто упор сделать на правополушарное, так сказать, развитие правополушарного мышления. Ну, я как нейробиолог скажу, это, конечно, очень условное разделение, да, функции полушария, но, тем не менее, оно есть, да, это факт. И правое полушарие, действительно, большая часть, мы, естественно, говорим сейчас популярно, отвечает за образное мышление. Так вот, это образное мышление и знаменитая работа Полония «Личностное знание», оно вот невыразимо словами. А если оно невыразимо словами, кстати, давайте, а то знание, которое выразимо словами, левополушарное знание, да, значит, если слова можно написать, значит, ты в знаках его уже, так сказать, это самое определил. Если ты знание значит, сумел в знаках выразить, значит, его формализовал. А если формализовал, его очень хорошо уже ввести в программу, да? И все, искусственный интеллект, так сказать, вот это знание спокойно уже реализует. Вот сейчас я популярно это объясняю, да? А вот правополушарным гораздо сложнее. Это неявное знание, так называемое. Так вот, вот как раз надо развивать вот это способности к неявному знанию, правополушарному мышлению. И я хочу вот вернуться к тому, к трем ступеням. Вот мы очень часто путаем, что такое знание. Мы путаем знание с информацией. Вот был такой Шерешевский, которого наш гигант, нейропсихолог Лурия, значит, всю жизнь наблюдал, который колоссальную память имел. Просто колоссальную. Но тем не менее, так сказать, он ужасно мучился, потому что он не умел ничего забывать. И мышление его было, так сказать, очень и очень замедленным, потому что колесики мысли вязли, так сказать, вот в эрудиции. Да? Так вот, я хочу сказать, что обладание информацией — это, будем так говорить, это первый уровень обучения. Ну вот ты знаешь, к примеру, таблицу умножения, да? Это информация. А вот если ты применил таблицу умножения для того, чтобы решить, сколько яблок собрал, так сказать, дедушка в твоем, так сказать, в своем дачном саду, да, ты уже получил знание первого уровня.
Я предпочитаю говорить, что знание — это только сырье для работы ума. Конечно, без сырья ум работать не будет, но сырье без обработки тоже бесполезно.
Так вот, сырье — это информация, я хочу сказать, да? А сырье, которое пошло в дело, это уже знание. Я сейчас говорю про информацию примененную, это уже знание. Так вот, это первый уровень — информация, да? Обучение. Второй уровень — это научение алгоритмам. Вот, кстати, таблица умножения — это алгоритм. Вот. А ты вот знаешь, что это алгоритм, соответственно, ты можешь кучу всяких, значит, математических, арифметических операций проводить, да? Но дело в том, что самая ценная часть знания, и вот этому как раз в школах, а уже что про школы говорить, в вузах, так сказать, во многих утеряно, это научению созданию алгоритмов. То есть алгоритм — это когда ты сталкиваешься с задачей, берешь формулу, и этой формулой эту задачу решаешь. Это вот
второй уровень. Инструкцию.
Да, так это и есть алгоритм, да. А вот когда ты сталкиваешься с совершенно незнакомым, совершенно, так сказать, неординарным каким-то случаем, проблемой и так далее, да, для этого не существует формулы, алгоритмы и прочее готово. И создаешь специально алгоритм, ты, то есть, алгоритм алгоритмов, да, если так, значит, поиграть словами. И что я еще хотел сказать? Правополушарное мышление. Вот я сейчас упомянул о том, что журнал «Юный техник», который культивировал в ребятах советских страсть к изобретательству и научал их изобретательству, и публиковал их изобретения, и выдавал авторские свидетельства. Патентное бюро «Юта» называлось, да? И миллионными тиражами этот журнал наших ребят поддерживал, да? Мы даже в интернете сейчас не имеем такого ресурса. Кстати, в этом плане некоторые энтузиасты очень здорово даже, значит, вот это на энтузиазме пока разрабатывают. Вот, допустим, ресурс «Гетвик», значит, любую, так сказать, инновацию как новая песня или, так сказать, новая конструкция мясорубки, неважно. Важно, так сказать, что оценивает и выдает в электронном виде авторское свидетельство.
Тут еще два, даже три вопроса поступили. Первое, может быть, тогда стоит хотя бы вернуть в школу уроки логики по Челпанову. Михаил из Москвы. Да, несомненно, стоит, тем более, что это резко упростит усвоение всех прочих предметов. Некто Владимир говорит, современные студенты не ценят диплом о высшем образовании, полученный ими за государственный счет, в отличие от ведущих иностранных вузов. Но я поддерживаю бесплатное высшее образование, но надо реформировать. Ну что я могу сказать? За образование мы платим прежде всего своим временем, своими усилиями. На этом фоне трата денег – это, пожалуй, даже не самое главное. И не ценит свое образование только тот, кто не ценит себя. И еще вопрос. Меня зовут Игорь. Вопрос к ведущему и гостю. Как вы относитесь к ментальной арифметике и скорочтению, которые в Китае преподают с детского сада? Мы, команда по ментальной арифметике на общественных началах из Измайлова и Гальянова, это мой избирательный округ, и победители международных олимпиад по этим дисциплинам под руководством Аллы Сергеевны Даниловой. Приглашали Анатолия Александровича поддержать нашу команду. Ну, могу сказать, что я наблюдал за соревнованиями по ментальной арифметике. Очень впечатлен. Но я сам не владею ни ментальной арифметикой, ни скорочтением. И даже не особо поэтому беспокоюсь, поскольку, грубо говоря, я читаю не быстрее, чем успеваю обдумать. А что касается скорочтения, ну, китайцам легче, у них иероглифы, и не надо произносить про себя буквы. Собственно, скорочтение – это как раз навык восприятия слов буквально как иероглифы.
Иероглифы, кстати говоря, чаще всего как раз правополушарные. И мышление китайцев во многом, так сказать, отличается от западноевропейского, да? Вот. Что же касается логики, значит, логика, которая исчезла из советских учебников, с лихвой была компенсирована обилием математических дисциплин, и очень здорово. Это, я думаю, значит, это принципиально. Но я хотел интересный факт, что, возможно, в той или иной степени дополнить и логикой тоже стоит. И Гаспаров, который отнюдь не был сталинистом, написал, что Сталин интенсивно стал после войны внедрять, и именно по его инициативе в МГУ была создана кафедра романо-германской филологии, значит, и там кафедры, значит, соответствующие профиля, значит, потому что у него был замысел вернуть в школу латынь. Вот, ни больше, ни меньше. Кстати говоря, очень полезная была бы, значит, полезно было бы для, значит, обучения, образования.
Ну, к сожалению, всему в школе не научишь. Главное – это научиться учиться самому.
Да. Вот это к этому в первую очередь должны, так сказать, быть направлены на это, точнее, направлены усилия школ, и Нобелевского резерва, и школ вообще обычных.
Ну, я надеюсь, что мы еще не раз с Нуралином Исламовичем побеседуем, но сразу предупреждаю, что в следующий вторник не с ним. До встречи.
Допрос Вассермана.